Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Это программа «По душам», и сегодня «По душам» будем говорить не только о 8 марте, главном женском празднике, но и о гендере, поскольку 8 марта все-таки гендерный праздник. И спросим у специалиста и узнаем, как же все обстоит дело в нашем обществе и вообще в мире. В гостях у нас врач-психиатр Светлана Кременицкая. Светлана Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну и прежде всего, поздравляю вас с 8 марта.
Большое спасибо.
Вот, да. Всего вам хорошего, любви и успеха.
Спасибо.
Светлана Анатольевна, ну вот, собственно, с этих вопросов и начнем. 8 марта, вот и... В чем смысл этих гендерных праздников? Так ли они нам нужны? Есть 23 февраля, хотя там тоже как-то сложно. Потому что вроде, вот если не служил, то уже как-то вроде... Он как-то плавает. Он то ли мужской, то ли он военный. И как-то вот, и когда видишь, например, девушку-росгвардейца или девушку-полицейскую, женщину-полицейскую, и как-то вот не понятно, 23 февраля, ну, служит же, правильно, надо как-то...
День защитников Отечества. Естественно, да. Защитники могут быть любого разного. Пола, да. И любой идентификации половой.
Да, поэтому здесь сложно. С 8 марта здесь четкая граница гендерная, при этом изначальный смысл праздника уже тоже как-то ушел.
Конечно.
И просто вот, мол, женщины красивые вы, и вот мы вас поздравляем. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, я так думаю, что со времен становления социалистического государства, конечно, существовала необходимость разделить праздники на мужские, на женские, каким-то образом дать возможность народу высказывать предпочтение в определенные праздники лицам определенной категории. Но со временем, я думаю, вот эта вот гендерная подоплека этого праздника ушла, и больше для людей это праздник труда, мира, счастья, начала весны. И все, конечно, вот женщины, которых поздравляют, они тоже с ухмылкой вспоминают предысторию этого праздника. Но, в принципе, все в любой день, не только 8 марта, все рады принимать подарки. Но 8 марта официально узаконенный праздник, когда все обязаны поздравить друг друга и считают это вполне нормальным. Я думаю, это просто традиция, которая со временем уйдет.
Угу. То есть вы думаете, уйдет она со временем?
Я думаю, уйдет.
А почему вы так думаете?
Ну, я думаю, что вот чествовать мать... женщину можно в любой день. Почему именно 8 марта? За рубежом есть другие праздники, которые также отмечают это. У нас Международный женский день, а по сути мы отбились от общества, и как бы он уже перестал быть международным. Вот.
Но, межроссийский.
Да, поскольку мы вот всегда стараемся что-то уникальное поддерживать, может быть, и будет в России он оставлен, но, видите, получается, что он всенародное празднование как таковое утрачено, а вот идеологическая или историческая, культуральная подоплека, она все равно уходит. Ведь в интернете сейчас много всплывает информации, как, когда, почему возник этот праздник и призывы «давайте не будем его отмечать», «давайте будем его отмечать». Я думаю, это просто повод для разговоров. Ну, приятно, но специально делить общество на гендер и поздравлять с тем, что тебя родили девочкой там или мальчиком, я думаю, нет смысла в будущем.
А вот это только в России происходит, или в мире тоже есть страны, где есть традиции вот этих гендерных дней памятных, не знаю?
Я не буду говорить за все страны, но вот, насколько я знаю, здесь День матери, День отца. То есть здесь уже не какой пол,
здесь о роли уже.
Да, роль в семье. День матери, День отца, ведь мать может быть и бабушкой, которая воспитала детей, да, ты нам как мать, может быть отцом. Не кровный родственник, который воспитал, принял в семью детей, он тоже отец. И получается, видите, тут функция, а здесь номинально гендер. Я думаю, больше о функции надо говорить. Настоящим мужчиной, настоящим женщиной приходится быть каждый день.
Это правда. А, Светлана Анатольевна, скажите, пожалуйста, насколько вообще для российского общества важна вот эта, гендерная дифференциация? Потому что если обратиться, например, в... Советский Союз, да, были там игрушки для мальчиков, игрушки для девочек, голубое мальчиком, розовое девочкам, и вот это вот все. То есть даже цвета сегодня, например, очень как-то, как бы это сказать, гендерно связаны, гендерно...
Ну да.
Это как? Как это работает?
Ну, работает. Все классически начиналось с канонов. Пол определенный при рождении давался либо женский, либо мужской. Основаниями этому служили наличие половых признаков у ребенка на момент рождения. Вот, ситуации, которые не укладывались, варианты мальчик или девочка, рассматривались в последующем, и уже адаптировался ребенок в том поле, в котором родился. Да? Ну и, соответственно, мальчики сильные, девочки нежные, розовые. Это все опять отголоски тех культуральных наслоений, которые были. В настоящее время, мне кажется, все в окружении, если посмотрят, у многих есть очень сильные и смелые женщины, которые являются образцом подражания для многих мужчин даже, да? Есть очень приятные, женоподобные такие вот феминные мужчины, которые не перестают быть мужчинами, но по характеру они совершенно другие. Поэтому делить общество четко на два гендера, которым конкретно присущи определенные характерологические, поведенческие качества, вот, я так думаю, не стоит. Потому что жизнь наша, она, понимаете, становится унисексуальный. То есть мы сейчас не работаем с молотком, мы сейчас не занимаемся только рождением, кормлением детей. У нас сейчас есть полное смешение профессий, когда не требуется каких-то физических навыков или каких-то гламурных, или вот таких именно женских особенностей. Общество сейчас делится, наверное, на людей, которые мыслят традиционно, и которые уже спокойно относятся к социальной роли любого человека. И чем дальше идет прогресс, тем больше информации, что если на тебе розовый шарфик, это еще не значит, что ты девочка. Если тебе купили при рождении голубой бантик и повязали на конвертик, вряд ли человек вырастет мужественным, а может быть, он станет таким вот творческим, очень эмоционально таким подвижным, совершенно отличающимся от брутального мужчины. Поэтому я считаю, не цвет делает человека, а его потребность и жизнь, в которой формируется человек.
Угу. Ну и тут мы выходим на гендерные исследования. Что это за область научного знания или как, чем занимается гендерный исследователь?
Гендерный исследователь — это очень громко. Я так думаю, понятие гендер, он необходим для того, чтобы статистически распределять общество на две биологические группы. Вот. То есть существует два биологических пола, мужской и женский. Это вполне для нас принято изначально, много лет уже идет это понятие. В настоящее время, так как у нас наука идет вперед, общество развивается, мы научились сохранять детей при угрозах вынашивания, мы научились в пробирках выращивать детей, то есть общество шагнуло вперед, и оставление как бы вот этой вот бинарной системы, право или лево, мальчик или девочка, к сожалению, в настоящее время оно не соответствует запросам самих членов общества. Об этом говорить не принято, и, к сожалению, до 90-х годов, как раз тот период, когда вообще государству было не до гендера, любые отклонения в поведении, касаемые взаимоотношений полов, карались законодательно, и уголовная статья была. А после 90-х годов стали более лояльно к этому относиться. То есть я сейчас говорю о ситуациях, когда предпочтение в сексуальном влечении к тому или к другому полу. Но человек при этом, он чувствует себя, осознает, идентифицирует всегда, по нашему мнению, должен либо мальчиком, либо девочкой. Как показала наука и практика, и вообще социальные исследования, кроме осознания себя мужчиной или осознания себя женщиной, существует масса небинарных личностей, которые могут себя никак не причислять ни к мужскому, ни к женскому. Они могут считать себя андрогином. Кто-то считает, что он какое-то время должен быть, реализовываться в одном поле, в втором. К сожалению, это задача не психиатрии, это социология. Вот, все-таки мы, вот, как психиатры, которые, наверное, стали некими специалистами по гендерным вопросам в настоящее время, учитывая опыт нашего центра большой работы с сообществом трансгендерных людей. Мы считаем, что нельзя сейчас в одну кучу складывать все, что имеет приставку «транс». Да? Мы занимаемся людьми, у которых с детства на протяжении всей жизни идет неприятие своего биологического пола. Причем люди с рождения не понимают, что с ними происходит. Как говорил тоже один пациент, я думал, девочкам шарфик завязывают вперед, а мальчикам назад. И всегда старался повернуть вперед, потому что мне так нравилось, и я не понимаю, почему меня к мальчикам причисляют. Дети, они чаще всего не делят себя на мальчиков, девочек до определенного момента. И вот дети живут просто как дети, проявляют определенную тягу к определенным ролевым играм и характерологически проявляют. И родственники, окружающие, видят либо типичность, либо нетипичность. Вот здесь начинается момент прозрения для семьи и для ребенка, которого ставят в четкие гендерные роли. Первый этап — это школа. Мальчики направо, девочки налево. И люди тоже не знают еще, что с ними происходит. Они честно стараются вжиться в роль, взять лопату, там, сделать табуретку, а душа манит там с девочками готовить или наоборот. Почему вы меня заставляете делать это? Я хочу играть в футбол, я хочу носить девочкам портфели. То есть когда ребенок еще не понял, что с ним, это пока видят окружающие. И вот здесь вот начинается проблема. Общество нетолерантно, оно старается разместить всех по двум граням, да? Ты же девочка, ты должна, ты же мальчик, ты же должен. И вот все проблемы, которые начинаются с подросткового, мы, как психиатры, уже начинаем изучать по факту обращения к нам пациента. Угу. Это очень сложные моменты, которые приходится индивидуально решать.
Мы о них поговорим. Угу. Светлана Анатольевна, у меня, наверное, будет очень неблагодарная роль, неблагородная роль как бы традиционалиста, да? Угу. Ну, то есть да, вот да. Придется мне, извините.
Это нормально.
Вот. Вот в понимании, как мне кажется, человека традиционалистских ценностей, угу. вот это все, наверное, кажется какой-то чушью. Мол, вот есть мальчики, есть девочки. Да. Если какие-то отклонения, да в армию его, черт возьми, отправьте, угу. там из него всю эту дурь выбьют, угу. а девочку замуж выдайте, да. и все. Да. Все будет нормально.
Именно
а это
так.
все ваши какие-то эти... Непонятно что. Как этим людям отвечать? И вот вопрос еще по поводу толерантности. А в толерантности ли дело? Или в том, что люди вообще не понимают, что происходит?
Я думаю, непонимание, неинформированность вызывает страх, а страх вызывает нетолерантность. Все, что непонятно, обществом отторгается. А тем более мы имеем такую вот православную как бы предпосылку, что душа, живем один раз, это все от Бога, и ты не имеешь права делать тех шагов, которые у тебя в планах. Значит, по поводу первого вопроса. Да, информация о том, что как исправить человека, которому вдруг показалось, что он должен прожить жизнь в другом поле, жизнь в другом поле, она постоянно звучит на первичных приемах. Когда к нам приходят взрослые люди, которые поздно узнали, кто они и что они честно пытались адаптироваться в этом обществе, в той роли, в которой предписано было паспортом. Они честно делали табуретки, или там вышивали крестиком. Они ходили в армию для того, чтобы... Вот один человек сказал, я пошел, либо убьют, либо мужиком сделают. Угу. То есть одно из двух. Вот потому что это люди, которые испытывают вот этот вот дистресс, нарушение половой идентификации, они, к сожалению, не могут всем об этом рассказывать, они и сами не понимают этого. У них вот это вот тягостное ощущение, что со мной не так. Почему все радуются этому, а я ищу успокоения в другом? Почему меня не тянет в эти игры, мне хотелось бы в другую? А во время подросткового периода четко гендерные роли детей разделяются. Если ты нетипичный мальчик, ты будешь объектом издевательств. Если ты нетипичная девочка, тебя примут, но опять-таки тебя будут и мальчики уже отдалять. Уйди, девчонка, ты не наша, да. А девочки не будут находить общих тем для разговоров с тобой. Поэтому это очень большая категория людей, которые в свое время ушли от нас, совершив суициды. Понимаете, наша задача состоит в том, чтобы не дать человеку сделать этот шаг роковой. мы рассматриваем именно вот такой гуманный подход. Если человек к нам приходит, и у него есть проблемы с гендером, и он приложил все усилия для того, чтобы адаптироваться и попробовать эту роль, и не получается, наша задача адаптировать его к этой жизни, помочь и, медицинское сопровождение ему оказать, потому что риск депрессии, суицидальных попыток очень высокий.
Кстати, мужские успешные суициды больше женских, да, в России.
Да,
во,
да. И почему это происходит? Вот отработав много лет в неотложной психиатрии, как врач самого, можно сказать, обыкновенного учреждения, когда ежедневно ты видишь, как люди болеют, как проявляются симптомы. Как...
Вот, кстати, Светлана, да. Анатольевна, вот перебью вас, но просто важный момент надо уточнить. А опять же, с традиционалистских позиций, это, простите меня.
Да, это непонятно.
Больные или здоровые эти люди? Потому что, опять же, вот в Советском Союзе не было такой проблемы. Были мальчики, были девочки. А вот это вот ваше все появилось в 90-е. Принесли нам какие-то американцы вот эту всю ересь. И вот что с этим делать, теперь непонятно.
Понимаете, центр половой идентификации, он закладывается еще на 9-й неделе развития эмбриона. Угу. Эмбрион изначально женский. И только...
Кстати, да, я очень удивился, когда об этом узнал.
Да, чтобы стать мужчиной, эмбриону нужна масса внутренних и внешних факторов, которые способствуют развитию плода в том или ином направлении. Если женщина в силу ряда обстоятельств находится либо в неблагоприятных условиях по гормональному фону, либо, знаете, очень у нас раньше любили сохранять беременность гормонами, гормональной терапией, это делают сейчас же. Никто не проводил исследования, как это влияет на плод. Но когда мы собираем анамнез и исследуем информацию наших пациентов, мы видим, что очень много беременностей, то есть этих пациентов протекало либо на фоне стресса, либо с угрозой прерывания, и получается, ребенок не виноват, находясь в утробе, что на него влияют либо лекарства, либо гормоны, либо вообще какие-то химические вещества, которые появились у нас с 90-х годов, извините, да? У нас жизнь совершенно изменилась. И когда вот становление половой идентификации происходит, человек очень старается соответствовать запросам, но у него это не выходит. Поэтому вот это вот формирование половой идентичности — это не дань моде, не дань моде, к сожалению. Если посмотреть всех обратившихся и доказательства тому, именно большое количество людей, которые не знали, жили в деревнях, в отдаленных уголочках, пока до них не дошел интернет, они мужественно выполняли свои функции. Но при этом качество жизни было их крайне низким. Они не могли себя... Они не могли состояться в той роли, которая им предписана обществом. Душевно и физически хотели бы другого, опасаясь неприятия обществом. Естественно, это не озвучилось. И люди, как это один пациент сказал, я, говорит, устал мимикрировать.
Угу.
Второй говорит, я устал играть эту роль, потому что чувствуешь, что одел не свое платье, и ходишь, подыгрываешь окружающими. И когда... Однажды пришла женщина 53 лет, трансгендерная женщина, которая пришла просто за помощью смены документов. Она давно организовала свою жизнь, она не нуждается в врачах, она здорова. Я сказала, почему в 53 года? А человек ответил, я хочу, чтобы на памятнике было написано то имя, которым я всегда себя называла, но до смерти мамы я старалась успокаивать ее, не афишировать, потому что мама сказала, если ты это сделаешь, я умру. Ты будешь виноват. То есть это люди, которые становятся заложниками не только биологии, но и социальных жестких рамок. Но просвещение и интернет сейчас очень омолодили категорию пациентов.
Угу. То есть это не люди с такими проблемами, они не больны ни в коем случае. Это...
Они не больные.
Да, это нормально.
Они заложники вот игры природных каких-то комбинаций. Половая идентификация — это нейрональные связи, а физика, тело и половые органы, и паспорт — это совершенно другое уже, на которое никто не может повлиять.
Угу. А тогда видите ли вы изменения в обществе в плане к тому самому пониманию проблем этих людей?
Ну вот я могу сказать с точки зрения родителей.
Да.
Я всегда стараюсь понять и ту сторону. Но если ко мне пришли за медицинской помощью... Я ее буду оказывать. Это принято обществом или нет, это не важно. Так мыслят все наши коллеги. Вот. Но есть категория родителей, которые до конца не хотят принять только из соображений, ну, наверное, своего внутреннего протеста. Я рожала мальчика или девочку, вот я умру и с именем не буду подстраиваться. Угу. Хотя дети их при этом заканчивают золотой медалью школу, стараются родителям всячески наработать бонусов, чтобы они их приняли. Но родители опасаются какого-то позора. Что я скажу соседям, что скажут, потому что это вот та непросвещенная часть общества, которая не понимает. Были случаи, когда мы занимались обратившимся пациентом, который после суицида, тяжелого, истинного суицида, был приведен родственниками, ну, потому что силы закончились, имитировать из себя то, что хочется, депрессия тяжелая с суицидом. И мы, конечно, начали работать, во-первых, по депрессии. Сначала нам нужно вывести в продуктивное состояние пациента, а потом давать какие-то заключения в плане перехода. Можно, нельзя. Так пришел отец и сказал, лучше бы она умерла. Вот потому так. Что я это принять не могу. Но потом, по мере адаптации пациента и социализации его, это был трансгендерный парень, то есть биологическая девушка, которая с детства себя ощущала парнем. Потом отношения наладились. То есть я говорю о том, что есть нетолерантное окружение, которое не способствует каким-то адекватным шагам самих пациентов. А есть отношения просвещенных родителей, которые так же, как и их дети, почерпнули информацию, постарались ее для себя рассортировать на полке, задали нужные вопросы специалистам, и такие родители приходят. И уже родители, понимая вот эту ситуацию, не потворствуют детям, а у нас идет вот такой вот откровенный разговор. Если родители приводят ребенка, обычно самый ранний у нас был ребенок, это 13 лет, выраженной дисфории на свое меняющееся тело. Пубертат — это крайне тяжелый период для подростков, когда, как сказал тоже один пациент, ждешь, когда усы вырастут, а тут надо прокладки, а тут надо прокладки покупать, да? Ну ты чувствуешь себя Д'Артаньяном, ты ждешь в мечтах там, и все. То есть это крах. Вот. И родители приходят, они ставят перед детьми условия. Если это так, как ты считаешь, докажи нам, что ты это можешь. Мы не будем платить за тебя. Пожалуйста, заканчивай, учись. И мы будем сопровождать тебя тоже в этом переходе. Но весь парадокс, знаете, в чем? Что до 18 лет доживает не каждый гендерно неконформный подросток. Очень высока доля суицидов у детей с начала пубертата до 18 лет юридической, когда наступает юридическая возможность не слушать родителей, а сделать шаги по переходу. И если вы помните, вот раньше было течение Эмма, Готы, да, да, в настоящее время косплей. То есть это такая вот суррогатная возможность для подростков уйти в ту среду, где к ним обращаются так, как хочешь, отыгрывать те роли, и где не обязательно одевать юбки там, или быть мужественным в угоду социальных рамок. Вот мы многих потеряли. Только потому, что они ушли в алкоголь, в наркотики. Я говорю о поколении намного старше сегодняшних 18-летних, у которого не было информации, не было возможностей. Это как раз то бремя социальное, которое потом легло на наше государство, потому что это люди неосознанно, без медицинского сопровождения, пытались выжить, нажили себе какие-то зависимости, побочные эффекты от самостоятельной, неконтролируемой гормонотерапии. Кто-то совершал реальные суициды. То есть кто-то говорил, что я совершил социальный суицид, я убивал себе того человека, которого я не принимал. Uh-huh. То есть сейчас молодежь, она более просвещена, она знает пути, выходы, они читают иностранную литературу. За рубежом это не является таким шоковым, такой шоковой информацией. За рубежом во многих странах существует государственная помощь лицам, и многие наши подростки эмигрируют, поступают, заканчивают школу, поступают в институты, уезжают в толерантные страны совершать переход от родителей, которые их не приняли. А есть семьи, которые, ну, вышли на взаимопонимание и помогают друг другу. Все зависит от, я так думаю, культуральной особенности семьи, их информированности и личностных характеристик.
Угу. Но при этом это все вступает в конфликт. У нас, к сожалению, немного времени остается.
Да-да.
А при этом все это вступает в конфликт с там, традиционной семьей, мама, папа, вот это вот все. И получается, если мы будем вот это все давить, закрывать, то будем иметь смерти.
Ну, я вам хочу сказать, что традиционной семьи, как правило, и не получается. Даже если трансгендерный человек в угоду обществу будет имитировать из себя супруга или супругу, как правило, сексуальная жизнь у них не удается, потому что у них идет дисфория, неприятие своих половых органов и вторичных половых признаков. Если посмотреть на весь объем наших пациентов, как правило, они не планируют беременность, они не планируют иметь своих детей. Для них использование своих гениталий является для них неприятным действием. Поэтому бояться для общества распространения или какого-то научения, вовлечения, я считаю, не стоит. Это люди отдельной судьбы.
Понятно. А, Светлана Анатольевна, ненадолго прервемся. Врач-психиатр, напомню, Светлана Кременицкая в студии «Радио Спутник». На небольшой перерыв уйдем и продолжим обсуждать вопросы гендера.
По душам.